Глава третья. Вот, значит, как. Проекция Герлона перевела взгляд на гору аримальных жаб. Видимо, мысли о том, сколько почета, уважения и связи они могли нам принести, грели Герлону душу и позволяли ясно думать над возникшими проблемами. Что ж, это объясняет принцип действия сектантов. Это на самом деле вообще многое объясняет в части возвышения. «В том-то и дело, что объясняет и заставляет задуматься, как это все использовать», — подтвердил я. «Лечебной капсуле потребовалось всего 3 суток, чтобы отрастить мне новую кожу. Хорошо, что устройства древних работали даже через одежду. В том виде, в котором я поступил в капсулу, снимать одежду было невозможно. Было бы замечательно, если бы наши великие наставники хоть что-то объяснили». Альтая на правах любительницы знаний не удержалась. Остальные ученики, да и Велея, спокойно ожидали, когда мы хоть что-то поясним. Но дочь князя не умела ждать. Когда дело касалось новых знаний, она готова была зубами в глотку вгрызаться, чтобы вырвать эти знания из другого Дауса или демона. Ей хотелось всего и сразу. Хотелось сказать «Альтая, мысли?», но я четко понимал, что никаких мыслей там быть не может. В нашей группе пока есть только 2 абсолюта разума и духа — я и Герлон. Мы, собственно, прекрасно понимали происходящее без лишних подсказок. Посмотрев на учеников, я решил не уподобляться своему бывшему наставнику. Это он ничего никому не объяснял, заставляя до всего доходить своими мозгами. Моя группа пока к такому геройству не готова. Принцип взлома барьеров, поясов и блоков возвышения я объяснил. Раньше мы с Велеей били по плотинам кулаками, причиняя себе незначительную боль. Это сработало только против тех барьеров, что уже готовы были рухнуть. Ибо мы и в реальном мире привыкли к боли в кулаках, поэтому особо не страдали. Когда же я выступил в качестве дубинки, боль, а вместе с ней мои страдания, многократно возросли. Из-за этого мой барьер духа, а также несколько цепей из плотины разума Велеи сломались. Вывод: для возвышения важно, чтобы кто-то страдал и целенаправленно отдавал часть этих страданий барьерам возвышения. Причем не важно, кто будет страдать. Либо сам Даус, преодолевая преграды через силу и нечеловеческие тренировки, либо тот, кто ему помогает. В данном случае открывашка. Сектанты осознали этот факт и создали алтари, места концентрации чужих страданий. Причем без разницы, в каком виде эти страдания попадают внутрь тела. В виде кровавых сгустков или грязно-желтой жижи древних. Суть в обоих случаях одна и та же. Субстанция заряжается страданиями живых существ, из-за чего у нее появляется возможность передать эти страдания плотинам возвышения. Больше страданий — больше возвышения. Собственно, на всем протяжении нашей жизни мы с этим и сталкивались. Невозможно возвыситься, попивая чай, заедая его плюшками, посматривая на всех со стороны. Требуются жуткие тренировки, причиняющие нам страдания. Странно, конечно, но таковы факты. Вопрос только в том, почему так? Кому это выгодно? «Так небо отделяет достойных от бесполезных», многозначительно заметил Герлон. «Возвышается лишь тот, кто способен своей работой доказать необходимость такого возвышения. Всем остальным небо ставит блоки, которые спокойно разбиваются сектантами. Получается, что для разрушения барьеров пояса необходима сила зародыша Бога? На поток это не поставить?» Как всегда с ехицей уточнил Кармин. «Нужно проверять. Но у меня есть ощущение, что все не так плохо, как ты думаешь. Сектантам требуется 20-30 жертв для возвышения с воина на мастера. Но уже порядка 1000, чтобы стать владыкой. Полагаю, здесь принцип тот же. Чем меньше барьер нужно ломать, тем это будет проще, и тем меньше силы нужно будет приложить. Мы с Велеей уже владыки, так что нам требовалась энергия зародыша Бога, то есть следующего этапа возвышения. Мастерам должно хватать силы владыки, воинам — силы мастера. Все это нужно тестировать и проверять. Но для начала нужно понять, каким образом можно подключаться к другому человеку без сопряжения. Превращать всех в безвольных рабов, мечтающих о сопряжении со мной, как-то не хочется. Нужно думать». Стоило посмотреть на учеников, как пришло понимание. «Думать буду я один. В остальных забот полон рот, чтобы еще и взломом барьеров себе голову забивать. Не для того наши ученики уходили в самостоятельное плавание, чтобы головой начать думать. На самом деле у меня уже практически сформировалась идея, которую нужно было воплощать в жизнь. Тот же принцип, что при лечении другого человека или демона. Нужен физический контакт, за все остальное будут отвечать техники. В теории такой способ может сработать и с разрушением амбарных замков. Мне бы хоть одного подопытного, готового пострадать ради будущего возвышения. Тогда все бы гарантированно встало на свои места. Несмотря на всю свою взбалмошность, Вилей оказалась весьма ответственным демоном. Пока я лежал в капсуле и отдыхал, она установила батончик и активировала в нем защитную формацию, чтобы наши спутники случайно не сгорели от ауры хозяина полигона. Тот, к слову, уже начал приходить в себя. Даже прекратил сворачиваться в клубок и уверенно держал голову, мотая ею из стороны в сторону. Ядро духа постепенно восстанавливалось. В отличие от даусов, у порождения изнанки имелся прямой доступ к энергии, которой в нашем поясе днем с огнем не сыщешь. Например, нам с Вилеей, витающего в третьем поясе духа, недостаточно для того, чтобы хоть что-нибудь восстановить. Но самым примечательным оказалось не то, что хозяин полигона возвращал себе силу, а то, что аримальные жабы окончательно обрели уверенность в собственном бессмертии. Пять владык медного ранга уверенно двигались к хозяину полигона, чтобы рассказать ему о необходимости освободить жилплощадь болота. Лишившись ауры, предводители своих группировок начали чувствовать себя некомфортно. В третьем поясе владыкам жить крайне тяжело. Вот твари тянулись туда, где чувствовали силу. Големов у крота еще не было, так что защищаться он мог только аурой. Или уже не мог. Прошло три дня с тех пор, как мы немного отжали у хозяина полигона энергию, а тот все еще не вернулся к своему нормальному состоянию. «В батончик!» — приказал я без особой раскачки. Как только все вещи оказались собраны, мы взлетели в воздух. Носовая часть нашей летающей повозки выглядела жутко, но исправить сейчас мы ничего не могли.
«Зандер?»
— удивилась Вилея, когда я повернул не к хозяину полигона, а к выходу с болота. Аналогичный вопрос был написан на лицах отца и дочери из семейства Бао, но они нашли в себе силы не уточнять, с чего вдруг я решил сбежать из болота. Пришлось пояснять, ибо взгляд Вилеи буквально убивал. «Уничтожить хозяина полигона мы можем только снарядами древних. Их у нас осталось не так много. Так что каждая на вес сущности духа. Выкачивать силу из этой твари сейчас не получится. Мне нужно время, чтобы разобраться со своими новыми навыками. Есть ощущение, что начинать сразу с зародыша бога не самое правильное занятие. Могу сгореть, поэтому...»
«То есть хочешь сказать, что мы так и оставим полигон?» — перебила меня Вилея.
Взгляд Вилея не предвещал ничего хорошего. Импульсивная девушка с трудом сдерживалась, чтобы не врезать мне за небывалую трусость или тягу к накопительству. Ради того, чтобы уничтожить черный полигон, моя жена готова была пожертвовать всеми снарядами древних, если небо будет так угодно. Главное — уничтожить хозяина полигона. Все остальное не имеет никакого значения. Тяжело вздохнув, я закончил свою мысль. Прямо сейчас пять медных владык, по совместительству являющихся аримальными жабами, вместе со своим весьма немалым войском подбираются к хозяину полигона. Защищаться тот не может, големов у него нет. Учитывая, что жабы умеют плеваться, я оборвал рассказ, сосредоточив внимание на происходящем в центре черного полигона. Испытывающие чудовищный энергетический голод жабы добрались наконец до источника. Крот встрепенулся. Он осознал, что надвигается опасность. Активировалась аура, и несколько десятков, если не сотни жаб этапа мастер рухнули на спины и начали ерзать лапами в смертельной агонии. Хозяин полигона не сдерживался, включив сразу свой максимум. Вот только против владык потуги крота оказались бесполезны, и в ход пошло уже знакомое мне оружие — плевки кислотой. Каким бы сильным и могучим ни был хозяин полигона, противостоять такой атаке он не мог. Крот начал уворачивать землю, формировать шипы и даже пару големов создал, но все это походило на агонию. Плевки жаб продолжались, шкура крота начала дымиться, и вскоре все закончилось. Труп крота развалился, и из него выпало несколько весьма дорогих источников силы. Безумные жабы бросились вперед, отпихивая друг друга лапами, желая пожрать добычу. Та тварь, которая достала сущность духа, сдохла практически мгновенно. Но именно она предопределила все, что произошло дальше. Между источником и телом оказалась слишком большая разница, из-за чего произошел мощный всплеск энергии. Сущность духа разрядилась в весьма замкнутом пространстве, формируя 50-метровую воронку из черной пыли. Жабы, их тела, группа поддержки, большой участок болота — все это в мгновение ока прекратило свое существование. «Вот и все. Второй черный полигон официально считается закрытым», — произнес я. «Хозяина и его големов больше не существует».
«Господин Зандер хочет сказать, что аримальные жабы сами могли справиться с этим полигоном без нашего вмешательства».
К Рансит вернулась былая холодность. «Раз я не сдох, то и переживать за меня не стоит».
«Не так скоро, как всем того хотелось бы», — честно ответил я. «Пока вы находились в лечебных капсулах, мы с Вилеей выкачали из хозяина полигона много сил.
Столько, что это позволило аримальным жабам добраться до крота и заплевать того кислотой. Но и он в долгу не остался. В этом болоте больше нет аримальных жаб этапа владыка. В общем, само бы оно так не получилось, но сейчас вышло все идеально. Болото вернулось к своему изначальному состоянию. Я решил умолчать о том, что не явись мы сюда, и всего через год-два серебряный владыка стал бы зародышем бога, сожрал хозяина полигона и начал бы кошмарить весь третий пояс. Никто не знает, как надолго затянется эпидемия в центральном регионе. Так что есть вероятность, что зародыши бога из клана Феникса на помощь прийти не смогли бы. И третий пояс постепенно превратился бы в одно большое болото. Но какой смысл говорить о том, чего никогда не случится? Для того искатели и есть на этом свете, чтобы исключать саму возможность такого возвышения. Монстры могут жить в этом мире только с определенными условиями, не нарушая естественного баланса. Наконец показалась твердая поверхность. Болото с аримальными жабами закончилось. Сразу выдвигаться в столицу мне не хотелось. Прежде нужно решить один весьма деликатный вопрос с Бенладом Бао. Посадив повозку, я спрыгнул на землю и предложил нашим спутникам выгружаться. «Нужно поговорить», — пояснил я, увидев тяжелый взгляд Бенлада Бао. «В общем, ситуация следующая. Наверное, стоило семью Бао хоть как-то подготовить, но я решил сразу вывалить на них все свои мысли. И про Альтаю с Люогом, и про Кармина с Эльдой, и про Герлона, и, конечно же, про меня с Вилеей. Иран Сид, куда ж без нашей ледышки?» Семейство Бао слушало меня внимательно и даже не перебивало. Но по каменным выражениям лиц можно было четко утверждать, что радости им мои слова не доставляют.
«Возможности обдумать твои слова старше у нас, как я понимаю, нет», — ледяным голосом спросил Бенлад Бао. «Не нужно хмуриться. Мы не в твоей палатке. Так что правила приличия следует соблюдать. Бесят. Вот все же правильные Вилея используют слово для того, чтобы описать всеобщее безумие. Бесят». Глубоко вздохнув, я успокоил нервы и произнес: «Ни у меня, ни у моих учеников, ни у моего кровного брата нет желания поглотить дом Бао и задвинуть тебя и твою семью куда-то на задворки, чтобы управлять самим. Если ты уверен, что справишься с управлением Южного сектора Третьего пояса в одиночку, удачи тебе в твоем начинании. Это, к слову, касается Ран-Сита нашего брака. Считаете вы, что дом Бао достаточно сильный, чтобы противостоять всем и каждому? Никакого брака не будет. Я не собираюсь брать вторую жену силой». Таких слов, кажется, никто из семейства Бао не ожидал. Ледяная маска Ран-Сит вновь рухнула. Ее глаза расширились, и она с надеждой посмотрела на своего отца, ища в нем поддержку и фразу о том, что никакой свадьбы не будет. Но я не собирался играть в доброго и ласкового котенка. Как бы это ни было неприятно, нужно смотреть правде в глаза. Вилея отучила меня лукавить. «Теперь давай рассмотрим все, что произойдет в третьем поясе в ближайшее время. Можешь меня поправить, если я где-то ошибусь. Итак, дом Чам демонстрирует тотальную неспособность управлять поясом. Сектанты Бохао настолько обнаглели, что организовали в поясе вторую столицу Иллаон, что по факту управляет не только южной, но и западной частью третьего пояса. Как по мне, это неправильно. Значит, придется текущую ситуацию приводить в норму. Полетят головы. Скорее всего, вся верхушка дома Чама, а также всех его сателлитов, будет уничтожена. Нам с Вилеей или Герлоном, если нас прибьют, без разницы. Сектантов и всех, кто им помогает, в живых мы не оставим. В любом случае, в третьем поясе возникнет безвластие, и какому-то дому придется взять на себя бразды правления, чтобы пояс не развалился на части. Ответь мне, Бенлад Бао, твоя семья все еще желает заняться этой работой?» Я глянул на невозмутимого Бенлада Бао. Тот смотрел на меня без каких-либо эмоций. Что-что, а скрывать их великий мечник научился отлично. Нельзя стать отличным бойцом, поддаваясь на провокации противников. Вот только мне хватило всего лишь нескольких мгновений, чтобы понять смысл молчания. «То есть тебе этого уже не хочется, верно? Дом Бао желает оставаться маленьким и незаметным, не ввязываясь в возню за главенство в поясе. Принимается. Это тоже позиция. Ее стоит уважать».
«Отец?» — опешил Ран-Сит. «О чем он?»
«Твоя семья, Ран-Сит Бао, состоит всего из 100 человек», — вместо Бенлада ответил я. «У вас нет ни опыта, ни знаний, ни силы, чтобы управлять поясом. Твой отец постоянно желает назвать меня старшим, так как я выше его в возвышении, потому что это сидит настолько глубоко в его сознании, что сломать за день или даже за год не получится. Для Бенлада Бао любой владыка будет старшим, пока он сам не станет владыкой. Нужно ли пояснять, что для главы дома, управляющего поясом, такое поведение недопустимо?»
«Пока не станет владыкой? Про эту сказку я уже слышал».
Бен Ладбао позволил себе усмешку. «Это больше не сказка», — ответил я, выдержав взгляд Дауса. «Пока мы возились с хозяином полигона, был разработан принцип уничтожения барьера пояса. И ты, Рансид, можете стать владыками, причем без применения методов сектантов. Нужен сильный источник, а также мое хорошее расположение».
«Зандер, вот только не начинай! Сдохнуть хочешь?»
На этот раз возмутилась уже Вилея. Пришлось пояснять. «Да, метод еще несовершенен. Вы видели, во что я превратился, когда его придумал. Уверен, когда мне придется удалять барьеры пояса, выглядеть я буду еще хуже».
«То есть боль будет не у нас, а у тебя?»
Рансид сузила глаза. «Совсем без боли обойтись невозможно. Такова особенность возвышения. Но и передать ее вам у меня не будет возможности. Так что да, в теории вы ничего не ощутите. Что произойдет на практике, еще непонятно».
«И ломать барьер ты будешь только в том случае, если я стану твоей женой?» «Нет, ты точно дурында бестолковая», — вздохнула Вилея. «Тебе же человеческим языком вроде сказали, что женой ты станешь только для того, чтобы мы вошли в дом Бао, потому что искатели свой дом открыть не могут».
«Зачем вам дом? Судя по тому, что я вижу, вы прекрасно справляетесь без семьи».
Бен Ладбао продемонстрировал системный подход к проблеме. Прежде чем на что-то соглашаться или отказываться, это нужно основательно проработать и обдумать со всех сторон. Неплохое качество на самом деле, но только не для главы Великого дома. Такими должны быть советники.
«Зачем?»
Вилея посмотрела на меня.
«Я ребенка хочу, иначе нас с Зандером в нулевой не пустят, а рожать ребенка в третьем, чтобы потом возиться с его барьерами, неправильно. К тому же у Зандера семья в нулевом, их тоже нужно вытаскивать сюда. Всего этого без стоящего за твоей спиной дома не проделать. Вот мы и думаем в эту сторону. Точнее, Зандер думает. Он мужчина, пусть у него голова и болит. Мне только результат нужен».
«Значит, тебе нужен фиктивный брак», — продолжала допытываться Рансид. «Хорошо, допустим. Что по поводу взлома барьера пояса? Во время фиктивного брака его не будет?»
«Никаких фиктивных браков», — ответил я. «Если мы соглашаемся, ты станешь моей настоящей второй женой. Со всеми правами и обязанностями. Что касается барьера, для жены он бесплатный».
«То есть становиться женой не обязательно? Вопрос только в размерах оплаты?»
«Все верно», — кивнул я, подавляя эмоции. До меня только дошло, что для Рансид вопрос свадьбы оказался настолько важным, что она даже думать ни о чем другом не может. Видимо, где-то в третьем поясе уже есть мужчина, которому сестра Кармина отдала свое сердце. Противиться воле отца она не могла, так что согласилась стать моей ради того, чтобы дом Бао возвысился. Однако сейчас, когда неожиданно стало понятно, что ни о каком возвышении речи уже не идет, оказалось, что и становиться женой нелюбимого искателя не нужно. Заметив воодушевление на лице Рансид, я уточнил. «Обсудить размеры оплаты и саму необходимость взлома барьера пояса будем после того, как закончим с делами третьего пояса. Бен Ладбао, ты живешь здесь всю свою сознательную жизнь. Можешь порекомендовать дом или род, который сможет потянуть управление поясом? Анархия еще никогда до добра не доводила».
«Кто такие Альтая и Леога?» — неожиданно спросил Бен Ладбао. «Почему ты думаешь, что твои ученики справятся с управлением пояса?»
Наши взгляды вновь встретились. Рансид вспыхнула, желая высказать отцу много чего неприятного, но осеклась, наткнувшись на предостерегающий жест.
Глава дома дал знать своему подчиненному, что нужно умерить пыл. «Альтая — дочь князя демонов, Леог — сын погибшего главы клана Тигра. Сейчас они находятся в центральном дворце мира демонов, ждут сигнала, чтобы выдвигаться в третий пояс. Их с младенчества готовили к тому, чтобы управлять миром, кланом, поясом, это все частности. Они точно справятся со всеми интригами третьего пояса и не позволят другим домам на себя влиять».
«Зародыш бога, два владыки, четыре золотых мастера», — задумчиво произнес Бен Ладбао. «Мне нужно время, чтобы все обдумать, искатель Зандер. Такие решения не принимаются за несколько секунд, следуя велению сердца или эмоциям. Нужно взвесить все «за» и «против», понять, какую пользу или какую беду принесет дому Бао ваше появление».
«Отец!»
Рансид вновь попыталась напомнить о себе, но вновь наткнулась на жесткий жест, вынуждающий девушку умолкнуть.
«Сейчас могу сказать только одно. Да, у меня возникли сомнения, что дому Бао в текущем составе стоит возглавлять третий пояс. Здесь ты прав.
У меня на это нет ресурсов. С вами будет проще. Но будет ли это правильно? До столицы 2 недели неспешного путешествия. Тебе этого времени хватит? Когда мы доберемся до Кайрада, мне нужно точно понимать, кто станет управлять поясом.
За 2 недели я постараюсь принять решение, нехотя ответил Бен Ладбао. Предлагаю считать наши договоренности в силе. Эти 2 недели Рансит остается твоей невестой. И если твое предложение покажется мне правильным для дома Бао, она станет твоей женой. Если я решу, что дом Бао останется в стороне от проблем пояса, Рансит станет свободной.
Принимается, легко согласился я. Со стороны Рансит послышались странные звуки, похожие на рычание, но реагировать на них уже никто не собирался. Тот, кто выбрал путь семьи, должен следовать ему до конца. Если для семьи выгодно, чтобы Рансит стала моей женой, так оно и будет. Мнение отдельно взятой девушки в этом случае никого не волнует. К тому же, чего греха таить? Морально я уже созрел для понимания, что сестра Кармина станет моей. Осталось дело за малым — сделать так, чтобы Бен Ладбао принял правильное решение, а девушка не возненавидела меня всей душой. Как разобраться с первым, я уже понимал. Для этого нужно доставить главу дома Бао в столицу и показать, что сделал дом Чам с его текущей семьей. У меня были огромные сомнения, что Талат Чам всерьез воспримет мои угрозы и ничего не станет делать. Наоборот, постарается все забрать, а семью Бао спрятать за решетку. Казнить он их не станет, в этом я был уверен. Так вот, когда Бен Ладбао увидит непотребство, учиненное Серебряным Владыкой, он примет правильное решение. Что касается Рансит, нужно думать. Потому что эту девушку я еще совершенно не понимаю. Красивая, сильная, упорная и гордая. Не самые лучшие слова для того, чтобы описывать человека. За всеми теми масками, за которыми Рансит постоянно прячется, ее настоящую я еще никогда не видел. Вдруг на самом деле сестра Кармина настолько жесткая, что даже Вилея на ее фоне покажется пушистой периной. Второй такой жены я не выдержу. В общем, мне, как и Бен Ладу Бао, нужно время, чтобы во всем разобраться. Причем 2 недель, что нам придется потратить до Кайрада, на это явно не хватит.